Вас что-то беспокоит? Плохо себя чувствуешь? Не знаешь, в чем проблема?
Полный чекап с Мариной Туровец и лучшими врачами Гомеля.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. С вами ведущая Марина Туровец. На часах 12 часов 6 минут. И мы продолжаем нашу программу «Полный чекап», в которой разбираем самые важные вопросы здоровья вместе с лучшими врачами нашей области. И сегодня у нас в гостях человек, чья работа требует не только высочайшего профессионализма, но еще и особой чуткости. Юрий Витальевич Дмитриев, врач-детский хирург, заведующий хирургическим отделением Гомельской областной детской клинической больницы. Юрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие слушатели. Рад приветствовать также возле этого микрофона.
Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию, потому что детская хирургия – это вообще такая особая область медицины, да, где важно не только мастерство рук, но еще умение найти подход к самым маленьким пациентам и их родителям, конечно же. Я вообще хочу начать эфир наш, самого главного – это с благодарности, потому что я человек, который знаком с вами, на самом деле, очень-очень давно, 18 лет назад. Вы, так сказать, спасли мне жизнь, прооперировали, и, поверьте, очень часто вспоминаю вас добрым словом, и мои родители в том числе. Я уверена, что нас, в нашей области, таких людей очень-очень много, поэтому в первую очередь большое вам спасибо, что вы выбрали такое непростое дело и, как говорится, дарите жизнь в таких вот непростых ситуациях, когда сталкиваются маленькие детки со сложностями. Спасибо большое.
Спасибо за комплименты. Готов и дальше служить и работать.
Спасибо большое. И давайте перейдем, конечно же, к нашему интервью. Вообще узнаем, чем в первую очередь детская хирургия, да, принципиально отличается от взрослой. Какие особенности важно учитывать?
Ну, вы правильно сказали, что она принципиально отличается от взрослой хирургии, так? Ребенок – это не взрослый человек в миниатюре с уменьшенными размерами. Это совершенно другой организм. Пациенты детской хирургии – это не только с момента рождения, но еще до рождения, во внутриутробном периоде, сейчас при нынешнем развитии медицины, многие патологические состояния находят еще во время наблюдения беременной матери посредством УЗИ и других исследований. То есть хирург уже подключается зачастую еще до рождения ребенка. Ребенок, когда родился, он только делает первые вздохи и погружается вообще для него не совсем дружественный мир. Окружающая среда не совсем такая, как внутриутробно в матке. Так? Ну и он на протяжении жизни, человек растет, изменяются его органы и системы. Многие органы и системы продолжают созревать окончательно, принимает свою функцию, морфологию, не только увеличится в размерах, но они и созревают. Отличия в организме взрослого и ребенка огромные. Различается все: биохимические процессы, фармакологическая динамика распределения лекарственных веществ, содержание жидкости в организме. У детей намного больше содержания жидкости в организме, чем у взрослых. Поэтому дети сильно чувствительны к потерям воды, к обезвоживанию и нуждаются в быстрой, своевременной насыщении воды, особенно при обезвоживаниях. Так?
А что еще? Сколько лет вы, получается, уже в хирургии, в детской?
В детской хирургии с 1983 года, это 17 плюс 25, это 43 года, да?
42 года, обалдеть, да. Это очень такая, знаете, большая цифра.
Ну, это...
Да. И вот скажите, вот дети, мне кажется, еще сложность в том, что ребенок не всегда даже может сказать, где у него что болит, а проблема есть. Вы за это время как-то научились уже понимать без слов, что происходит и в чем действительно нуждается этот пациент маленький?
Сложно, да, сложно. Но на помощь в таких случаях приходит мать. Мать говорит, что случилось и когда случилось, с чего началось заболевание, как протекало, какие проявлялись симптомы, например, беспокойство, рвота, крик, еще кашель, температура. Эта информация собирается у матери для того, чтобы иметь общее представление, что с ребенком происходит. Без помощи матери, без информации об истории заболевания очень сложно решить сразу, что здесь. Поэтому очень большое значение имеет опрос матери, выслушать внимательно жалобы, ее информацию, что ребенок ел, как пил, как себя вел. Потом нужно тщательно проанализировать эту всю информацию. И потом смотреть ребенка. На ребенка смотришь, обращаешь внимание на все. Как он себя ведет, какое выражение лица, как он кричит или не кричит, как он лежит, он вялый, не вялый, активный.
Какой глубокий анализ просто происходит, и это надо сделать за считанные минуты, чтобы не потерять все драгоценные секунды жизни.
За считанные минуты, когда заходишь в палату и видишь, как ребенок, если он спит спокойно, это одно. Если он беспокоится, совсем другое, что-то нужно делать побыстрее, так?
А если вот так вот посмотреть, как говорится, на весь свой опыт, все, что происходило, то какие самые частые случаи как раз-таки приводят детей в ваше отделение?
В наше отделение приводят самые разнообразные случаи. Большая часть, наверное, это проблемы, связанные с расстройствами деятельности органов пищеварительной системы. То есть боли в животе часто, рвота, жидкий стул, температура. Другая часть случаев, которые приводят, это чаще всего не хирургические заболевания, но процентов 10 из них хирургические тоже есть. Другой случай, различные травмы, несчастные случаи, инородные тела желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей. Следующая группа, это различные заболевания мягких тканей и костно-суставной системы. Это различные воспалительные, гнойники, травмы, раны, повреждения. Следующая группа пациентов, которые к нам обращаются, это дети, которым необходимо провести их хирургическую коррекцию имеющихся состояний заболеваний. Это плановая хирургия, в основном различные грыжи, водянки, неопущения различные. И другое, что нужно исправить, так?
В общем, случаев очень много. Может, нельзя, как я понимаю, выделить определенную группу, что вот есть А, Б и В, да? Ни
да.
в коем случае.
Ну, хирурги смотрят всех. Всех смотрят. С любыми проблемами могут обратиться. С любыми проблемами.
А есть ли какая-то сезонность? Вы знаете, в травматологии есть сезоны, что там зимой чаще одни какие-то процессы происходят, летом другие. А вот в хирургии она существует или нет?
В хирургии, да, сезонность также наблюдается, но она не очень сильно выражена. Ну, сейчас, вот, например, холодное время года, много детей переносят вирусные инфекции, поэтому к нам меньше обращаются для выполнения плановых операций. Ну, то есть это эпидемические такие периоды, когда повышается заболеваемость детей там, и взрослых, то, конечно, в это время меньше у нас плановых операций. Другая сезонность, например, летние каникулы. На летние каникулы многие любят уехать куда-нибудь, бабушки куда-то уезжают. На всякие осенние, весенние каникулы, наоборот, у нас наплыв. Когда они не хотят отставать от школы, и многие стремятся в эти короткие каникулы провести в больнице, сделать какое-то вмешательство, чтобы не пропускать
школу. То есть сезонность, это можно сказать, каникулы,
уверенная есть, да.
Осень и зима, по большей
летом
степени.
Летом хотят уехать, а осенью и зимой хотят
уже никуда не убежать. Собственно, у меня тогда тоже операция была осенью, но это была экстренно, она тоже на каникулах. Я как знала, знаете, была отличницей по школе, чтобы не пропускать. Видимо, подстроилась. Скажите, пожалуйста, вот как вообще изменилась детская хирургия за последние 10-15 лет, если брать, да? Какие технологии стали прорывом?
Так, за 10-15 лет. Вообще вся медицина за последние лет 50, прогресс в медицине связан с прогрессом в других областях. Физика, химия, биология и всякое остальное. И весь прогресс медицины в основном, большая часть прогресса связана с внедрением методов визуализации. Это различные эндоскопические аппараты, визуализация посредством УЗИ аппаратов и лучевых других методов диагностики, и компьютерная томография, и магниторезонанс. Все это связано с методом визуализации, прогресс во всей медицине. В хирургии прогресс больше всего обусловлен внедрением малоинвазивных технологий, когда появились аппараты, которые можно использовать, эти вот методы визуализации, можно без разреза проникнуть в организм и таким образом много чего совершать внутри, без разрезов, путем проколов. Это лапароскопические операции, это операции через проколы брюшной стенки на брюшной полости и на забрюшинном пространстве, торакоскопические операции, такие же операции на грудной на органах грудной клетки, урологические различные операции, когда через мочеводящие пути вводятся различные инструменты, проводящие свет, лазерное излучение, электрохирургическую энергию. И много операций можно делать, много вмешательств и операций делать без традиционных разрезов.
То есть даже эстетическая последующая составляющая сейчас больше учитывается?
Нет, это сказать. не больше эстетическая. Эстетика на втором месте, на первом месте здоровье.
Помощь.
И нанести поменьше вреда. Когда мы делаем разрез, это уже значимое повреждение. А если сделали три маленьких прокола, угу. намного быстрее все восстанавливается, меньше страдает организм, особенно ребенка. Люди быстрее восстанавливаются, быстрее все заживает. Конечно, это делается в тех случаях, когда можно избежать открытой хирургии. Но это не всегда.
Вы знаете, слушая вас, я понимаю, что работа очень стрессовая, очень сложная. И как вы в такие моменты справляетесь с эмоциональной нагрузкой, особенно в тяжелых очень случаях?
Так, я так думаю, что эмоции профессионалам в различных отраслях, пилотам, военным, хирургам, они могут очень сильно навредить. Поэтому специалисты, которые делают очень важное дело, ну, я, например, по себе сужу, нужно отключить эмоции. Как говорил поэт про Пушкина в «Онегине», так? Угу. Он имел резкий, охлажденный ум.
Это как раз таки про вас, да?
Может, это высокие слова, но нужно иметь резкий, охлажденный ум. Никаких эмоций. Эмоции не должны тебя подводить и куда-то что-нибудь, а нужно делать свое дело. Делать свое дело так, чтобы не нужно было чего-то исправлять. И максимально быстро добиться результата.
Нужного результата. Вы это тренировали в себе? Или это еще, так сказать, со студенческой скамьи было вшито в вас?
Ну, я немножко спортом занимался, там тоже не до эмоций.
Да, это вся дисциплина.
И все это все вместе, ну да, дисциплина. Ну, я не знаю, мы жили в то время, когда все были дисциплинированы. Но я, сложно про меня говорить, я не был дисциплинированным. Но с годами выработал такой стиль работы, что эмоции... Не, нужно избежать эмоций. Эмоции потом, когда ты сделаешь дело. Да, это психологическая нагрузка, да, это серьезное дело. Но эмоции, главное, чтобы эмоции не мешали делать свое основное дело.
Юрий Витальевич, спасибо большое, что раскрыли специфику своей работы. Да, напоминаю, что у нас еще идет трансляция в группе ВКонтакте «Правда Радио». И в комментариях под видео вы, дорогие наши радиослушатели, можете задавать свои вопросы. А мы ненадолго прерываемся на музыкальную паузу. Не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся в эфир.
Полный чекап. Твоя консультация.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Напоминаю, что у нас в эфире программа «Полный чекап», в которой мы разбираем вопросы, касающиеся здоровья. И мы переходим к нашей традиционной рубрике «Консультация», где мы даем возможность нашим слушателям получить ответы на самые важные вопросы о детском здоровье. Потому что сегодня на наши вопросы отвечает Юрий Витальевич Дмитриев. Это опытный детский хирург, который каждый день сталкивается с разными случаями и знает, как помочь малышам в самых сложных ситуациях. Юрий Витальевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
И давайте с вами начнем с вопросов, которые волнуют очень многих родителей. Да, как понять вообще, что у ребенка острый живот, ему срочно нужен хирург, и на какие симптомы надо чаще всего обращать внимание?
Угу. Острый живот – это такое образное собирательное понятие, в которое входят остро начинающиеся и прогрессирующие заболевания с болями в животе и другими расстройствами. Как разобраться, что это острый живот? Если внезапно у ребенка появились боли в животе, они с течением времени сохраняются, не проходят, прогрессируют, нет улучшения в процессе лечения, если оно проводится, в таких случаях необходим осмотр хирурга. Или если изначально резко выражено беспокойство ребенка, выражены боли в животе, которые не проходят, то, конечно, нужно показаться хирургу.
Я поняла. То есть даже лучше в некоторых моментах перестраховаться и приехать,
да,
к хирургу.
Да, в таких случаях всегда лучше перестраховаться. Но хочу заострить внимание, что если нет хирургического заболевания, если оно только началось, и вы обращаетесь к хирургу через полчаса, через час, когда прошло еще совсем мало времени, в это время, в очень ранний период, когда еще не сформировали все симптомы болезни, все признаки, в ближайшие 1-2 часа не всегда можно заподозрить, что здесь будет развиваться именно аппендицит, а не другое состояние, например, пищевая погрешность или какая-нибудь кишечная инфекция, или просто респираторная инфекция.
Правильно ли я понимаю, что, получается, для профилактических осмотров к хирургу не надо водить ребенка? То есть здесь больше взаимодействия, когда что-то вот прям резкое, экстренное происходит?
Ну, в случае с острым животом здесь профилактику никак не будет. Это экстренно, внезапно возникающее острое состояние. Если у родителей настораживает сильные боли в животе, без предшествующей, например, пищевой погрешности, или что-то ребенок съел не то, у здорового ребенка вдруг появляется боль в животе. Это может быть и хирургическое заболевание. Или другой случай, например, если ребенок где-то был на каком-то типа празднике живота, съел много каких-то сладостей или неподходящей пищи, таких как чипсы или еще какие-нибудь.
Это мы называем вредная еда.
Вредные продукты. То, конечно, в таких случаях нужно отличить, хирургия есть тут или просто это реакция на
чрезмерное употребление
нехорошей пищи. Или, например, незрелые ягоды или незрелые фрукты там.
Как я понимаю, здесь в профилактике даже больше ответственность ложится на родителей, чтобы они контролировали, что едят их дети, чтобы потом не случалось чего-то неприятного.
Да, надо контролировать. Ну и даже в тех случаях, чтобы исключить хирургическое заболевание, если даже съел вредной пищи, стоит лучше показаться хирургу. Просто обращая внимание родителей, что в ближайшие часы не всегда можно правильно расценить это состояние. Это начинается хирургия или это последствия какой-то пищевой погрешности. Есть, правда, состояние, которое сразу можно заподозрить хирургическое заболевание. Например, если у ребенка около года внезапно возникает периодическое беспокойство, и приступы беспокойства повторяются через определенные одинаковые примерно промежутки времени. Угу. То есть приступами ребенок кричит. Это, конечно, скорее всего, инвагинация. Или, например, ущемленная грыжа, когда у ребенка в паху или там, где имеются грыжевые ворота, появляется выпячивание, плотное, неподвижное, болезненное, то есть глазом видна грыжа. В таких случаях, конечно, это больше шансов, что можно распознать это состояние.
И тогда тоже надо для профилактики уже вот это вот слово,
это уже
которое...
не для профилактики, да. Уже нужно у хирурга лечиться. Ущемленную грыжу нужно или оперировать, или вправить.
Я вас поняла. Хорошо, скажите, а вот часто... Вот я почему-то раньше ассоциировала, что аппендицит – это больше для маленьких детей свойственно, да? Как говорится, с течением жизни я поняла, что на самом деле и нет, что часто и у взрослых встречается, и взрослые, которые, в принципе, не проходили через это, да? А вот если взять статистику в целом, то часто ли встречается аппендицит у маленьких детей, да? И как его вообще можно вовремя распознать?
Хорошо. Острый аппендицит – это заболевание преимущественно детей старшего возраста и молодых взрослых. Большинство случаев, 85 примерно процентов, у детей старше 8 лет. У детей до 3 лет, вот у нас за прошлый год было 344 аппендицита.
До 3 лет?
Нет. У всех детей у всех до 18 лет было 340 аппендицитов, так? А детей до 3 лет было только 5, то есть 1%. У детей до 3 лет аппендицит встречается совершенно нечасто. У детей до 3 до 5 лет. Чем меньше ребенок, тем меньше вероятность аппендицита. Но у детей до 3 лет совершенно по-другому протекает аппендицит. Не так, как у старших подростков. Он протекает совершенно атипично. И температура высокая может быть, и жидкий стул, и рвота, и вздутие живота. Поэтому у детей до 3 лет очень сложно сразу распознать диагноз острый аппендицит. Кроме того, он у детей до 3 лет протекает очень бурно и быстро, быстро разрушается аппендикс, так, и быстро наступает различные осложнения. Поэтому всех детей до 3 лет с болями в животе необходимо госпитализировать в стационар для динамического наблюдения, когда хирург имеет возможность смотреть за ребенком и оценивать его динамику, его состояние и своевременно принимать различные диагностические мероприятия. Многие родители любят, чтобы сделали УЗИ. УЗИ – это вообще не метод диагностики острого аппендицита. Если только осложненный аппендицит запущенный, когда там будет много признаков в животе, что это не аппендицит, а уже перитонит, тогда только. А УЗИ – это не метод диагностики острого аппендицита. А основной метод диагностики – это тщательно собрать жалобы, анамнез, как заболевало, как протекало заболевание, с чего началось, как протекало. Это правильно проанализировать, и только из изучения этой информации можно 80% диагноза уже можно сформировать. Симптомы остальные, которые на животе видны, это тоже важное значение имеет. Ну, а УЗИ только как дополнительный метод исследования, так? Например, нужно посмотреть, а вдруг там почки с патологией какой-нибудь.
Чтобы исключить другие
заболевания, да.
Хорошо, вот мы с вами тоже перитонит затронули, да? Как изменились подходы к лечению перитонита за последнее время? За последние, опять-таки, десятилетия, например, взять в таком разрезе?
Основные методы прогресс в лечении перитонита – это связан с внедрением, с достижениями химии, биохимии, фармакологии. Новые лекарства, новая группа антибиотиков, новая группа химиопрепаратов. И в основном малоинвазивное лечение перитонита, так? Раньше боялись оперировать лапароскопически. Всегда было правило в старые годы срединная лапаротомия, то есть широко открытая операция. Уже много лет, больше чем 15, мы используем лапароскопически и успешно проводим операции при разлитом перитоните. Тоже все это можно сделать путем проколов. Но это, конечно, сложнее делать через маленькие...
Да. Отверстие. А когда вот вы начали делать первые такие операции, у вас были такие сомнения, что нет, лучше по старинке, чтобы наверняка все хорошо сделать? Или все-таки, как говорится, боялись, нашли бы это все?
Сейчас. У меня другая история. У нас не было еще лапароскопической стойки. Она была у взрослых хирургов. А я задался целью, а вдруг у меня получится... Появится непонятный ребенок, и нужна будет лапароскопия. То есть я начал изучать лапароскопию, прошел стажировку за 9 лет до того, как у нас появился лапароскоп в детской хирургии.
Ого, как вы наперед прямо все делали.
Ну, это все, справочку у меня есть, что я прошел.
Это вы, как знаете, говорят, в хорошем деле болеете своим делом максимально.
Ну, да. Ну, стремился молодой.
И вы прошли это обучение за 9 лет. А как, чтобы не растерять навыки, чтобы не потерять вообще все эти знания, которые получили?
Чтобы не растерять. Ну, навыки. Учился этим делом, операции эти, лапароскопии, диагностические. Но и все время мечтал, что когда-нибудь все это будет у нас. И все к этому пришло, правда, первую лапароскопическую стойку мы получили в 96-м году. Ну и за первый год мы сделали уже несколько операций, так. И каждый год с нарастающей. За прошлый год мы сделали 702 лапароскопические операции.
Ого. То есть, как я понимаю, к старому этому методу, когда делают большие разрезы, к этому вообще не возвращаются уже?
Нет. Многие болезни требуют все-таки именно широкой лапаротомии, когда нужно много чего там сделать в животе.
То есть, все от полости. Ситуации.
Все зависит от ситуации, от болезни и от больного.
Я вас поняла, Юрий Витальевич, спасибо большое. Мне кажется, с вами можно вообще бесконечно разговаривать. Но давайте с вами сделаем небольшую музыкальную паузу. И после небольшого перерыва продолжим наш полный чекап.
Полный чекап. Доктор, а это серьезно?
12:33. Напоминаю, что с вами ведущая Марина Туровец, и в эфире у нас программа «Полный чекап», в которой мы разбираем вопросы, касающиеся здоровья. И сегодня у нас в гостях Юрий Витальевич Дмитриев, врач, детский хирург, заведующий хирургическим отделением Гомельской областной детской клинической больницы. Юрий Витальевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Да, возможно, кто-то только-только к нам подключился, и я вас тоже буду вводить в курс дела, что сейчас мы переходим к нашей рубрике «Правда или миф», где разбираем популярные утверждение о детском здоровье и хирургии, чтобы все-таки отделить факты от вымысла. Поэтому, Юрий Витальевич, я думаю, что вам ежедневно приходится сталкиваться с различными мифами, да, и мнениями, страхами родителей. Поэтому давайте проверим, какие из них соответствуют действительности, какие все-таки это легенда, вымысел, миф, можно любым словом называть. Поэтому готовы переходить к нашим вопросам?
Да, давайте проверим и уточним.
Да, вот опять-таки затронем тему аппендицита. Мне кажется, довольно-таки распространенная, да, такое заболевание, можно как заболевание, да, назвать? Да. Скажите, правда ли, что аппендицит у детей всегда начинается с резкой боли в правом боку? Или могут все-таки быть другие абсолютно симптомы?
Хорошо. Немножко другие симптомы. Так, боль в правом боку появляется не в самом начале заболевания, а чуть попозже. В случае острого аппендицита чаще всего, процентов 90 случаев, боль возникает по всему животу или вокруг пупка, или в верхней части живота. И длится несколько часов, 2-3-4 часа, у всех по-разному. И в это время она может иметь интенсивный характер, интенсивная боль. Но затем эта боль может несколько стихнуть и перемещается в нижние отделы живота вправо, то есть в правую подвздошную область. И вот этот симптом возникновения болей по всему животу с последующим перемещением болей вниз и вправо – это характерный признак острого аппендицита. Также в начале заболевания острым аппендицитом примерно у 80% больных возникает рвота рефлекторная, как правило, 1-2 раза. Далее боли в животе сохраняются и нарастают постепенно и могут носить не очень интенсивный характер. К концу суток от начала заболевания начинает повышаться температура тела. Боли эти усиливаются при движениях, то есть ребенок, больной острым аппендицитом, неохотно двигается, скованный из-за болезненности живота. Но у каждого пациента наблюдается индивидуальная симптоматика. У детей до 3 лет все это протекает более бурно и быстрее наступает разрушение аппендикса. Поэтому всегда следует своевременно обращаться к хирургу с болями в животе.
То есть ориентируемся не только на правый бок, если вы описали, уже можно ехать, получается, в больницу, чтобы предотвратить неприятные последствия.
Чтобы оценить вместе с хирургом, чтобы хирург оценил, будет здесь аппендицит или не будет. Для того, чтобы проявились в полной мере все симптомы аппендицита, это воспалительное заболевание, оно не проявляется сразу. Когда там соберутся продукты воспаления, тогда только появляются все остальные симптомы. Uh-huh. А в ближайшие 1-2 часа, 3 часа от начала заболевания очень сложно решить, здесь будет аппендицит или нет. Да. И в самом начале заболевания, в первые часы, анализы крови тоже могут ничего не показать, потому что еще не развилось выраженное воспаление.
То есть здесь, как говорится, всегда лучше просто доверять профессионалам,
Получить совет, пусть осмотрит профессионал, получить совет и дальше наблюдать за ребенком. Угу. Если ребенка отпустили домой, но у него сохраняется боль в животе, неблагополучие, повторно обратиться в тот же день или на следующий день с утра обратиться для повторного осмотра.
Угу. Я вас поняла. Спасибо большое за важный такой совет. Смотрите, еще есть такое утверждение, что если у ребенка часто болит живот, то это может быть признаком спаек после предыдущих операций. Так ли это?
Да, если после каких-то перенесенных операций, не только операций, но также и травм или различных воспалительных заболеваний, регулярно возникает и регулярно повторяется периодически боли в животе, это может быть и признаком спаек. Но оценить снаружи, есть там спайки или нет, это может опытный хирург. А в необходимых случаях, если мы видим, что была операция, есть рубцы послеоперационной животе, и картина похожа на спайки, мы в таких случаях предлагаем выполнять диагностическую лапароскопию, при которой мы видим эти спайки, осматриваем, какое состояние в брюшной полости после перенесенных всяких состояний, и эти спайки лапароскопическим путем рассекаем, удаляем.
Спасибо, мы с вами еще один миф развеяли. Хорошо, и еще миф, либо реальность, что после операции на кишечнике ребенок всегда будет иметь проблемы с пищеварением.
Нет, это операция не дает последствий. Все операции направлены на выздоровление. Проблемы с пищеварением могут быть, если там больной кишечник изначально, например, различные генетические наследственные заболевания, когда муковисцидоз, например, или другие состояния, то будут, конечно, проблемы. А если такие проблемы, как острый аппендицит, удалили, и все нормально, или желчнокаменная болезнь, когда нужно диету соблюдать, опасаться приступов механической желтухи, или что, мы удалили желчный пузырь вместе с камнями, мы удалили проблему. То есть этих проблем уже не будет. То есть нету такого. Это миф, что после операции на животе всю жизнь будешь ощущать его последствия.
Спасибо большое, что мы внесли такую ясность, и все-таки оградили от распространенных заблуждений всех родителей, Юрий Витальевич, я благодарю вас вообще за профессиональные ответы. Еще раз благодарю за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Хочется сказать нашим радиослушателям, чтобы они не забывали, что в вопросах детского здоровья лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистом. Как говорится, главный итог нашего сегодняшнего разговора. Да. Чем верить каким-то заблуждениям, либо верить интернету. Да. Юрий Витальевич, обязательно ждем вас еще у нас в гостях. И большое спасибо за вашу работу.
И вам спасибо большое.
До новых
успехов, удачи и здоровья крепкого всем.
Спасибо большое.
Спасибо.